Итак, сегодня, друзья, у нас 19 марта 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши архивные фильмы обучающие в нашем магазине shop.openyoga.ru. Значит, систематическое изучение йоги, самых первых шагов до ее высот, на наших курсах интернет. Курс.openyoga.ru. Сегодня, друзья, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Йога и свобода» в разных ее аспектах. Ждет нас сегодня следующее такое исследование йоги и свободы, а именно свобода и чувства. У всех у нас есть чувства, положительные, отрицательные, какие угодно, окрашенные теми или иными какими-то моментами. И есть понятие свободы. И вот давайте мы также попытаемся проанализировать, как связаны два этих понятия. Свобода и чувство. Но прежде чем мы пойдем рассматривать, мы нашу чудесную адреналин-кнопку нажмем, и кто-нибудь нам расскажет, а чем же мы занимались-то на предыдущей лекции?
Ирина Боевитова.
Здесь? Ага. Микрофончик.
Международный открытый йога-университет. Ирина, группа 4. На прошлой лекции обсуждалась тема «Свобода и принципы йоги». Мы вспоминали первые, второе, третьи принципы, давали им определение и рассуждали на тему, как связаны между собой свобода и эти три принципа.
И к чему же мы пришли? Кто поможет? Желающие есть? Друзья, не пугайте меня, у меня создается впечатление, что это, знаете, диалог немого с глухим. Я что-то здесь это самое, распинаюсь, все, да, понятно, потом спрашиваю, что к чему.
Ну, я запомнила такую...
Да, вот что запомнилось, вот очень хорошо, вот что сухой остаток после долгих моих триад вот этих вот речевых?
Что, соблюдая первый и второй принцип, если мы чувствуем удовлетворение от этих... от соблюдения этих принципов, то таким путем мы приходим к третьему принципу йоги. То есть, если мы соблюдаем первый и второй принцип, мы как бы естественным путем отказываемся от страданий.
Замысловато, честно. А к свободе это какое отношение имеет?
Ну, отказ от страданий ведет к свободе.
А первые два принципа ведут к свободе, вот без третьего принципа или нет?
Ведут.
Так, друзья, хорошо, ладно, не буду мучить дальше. Кто хочет еще? Да, пожалуйста, этот сам.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа 4. Мы еще дошли до понимания.
Очень хорошо, да.
От принципов отталкиваемся и таким образом свою относительную свободу расширяем все больше и больше. Uh-huh. И что первый и второй принцип, они потихоньку сметают уровень неведения, а третий принцип, он напролом сбивает всю эту мишуру и помогает нам выйти к осознанию нашего высшего я.
Да, хорошо. Но только я бы не сказал, что он напролом. Он как раз, знаете, вот третий принцип как раз действует, наверное, скажем, не напролом, а вот представьте, вы идете и уперлись в стенку, потому что вы идете в плоскости, вы можете идти вперед-назад, влево или вправо. А третий принцип йоги, как если бы у вас появилось еще одно измерение, вверх-вниз. Вот вы уперлись в стенку, и первый и второй принцип начинают раз пробуксовывать серьезно. А вы тут взяли, взлетели, облетели и приземлились за преградой. То есть, это скорее даже какой обход. Так, еще кто? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Анна, группа 4.
Принципы йоги позволяют нам использовать нашу свободу так, чтобы в дальнейшем наша свобода не сокращалась.
Вот, да. То есть это некие, некие такие костыли, которые, пока мы еще находимся в неведении и не осознаем своей высшей свободы, дают нам хоть какой-то компас, как оставаясь в неведении, друзья, все-таки соизмерять свои свободные поступки с этим компасом и хотя бы во всяком случае не уменьшать свою свободу на следующем шаге, а в лучшем случае увеличивать ее. Еще кто? Да, пожалуйста. Юль, да, этот микрофончик.
Юля, что? Открытый университет, Юля, группа 4. Мы когда вспоминали про третий принцип отказа от страданий, мы в аксиоматике вспомнили, что такого понятия, как страдания, в принципе, не существует, а существует наслаждение, поделенное пополам, как бы, которое столкнули лбами. То есть понятие страданий, в принципе, не существует.
Нет, понятие-то как раз существует.
И... аксиоматически.
Да, аксиоматически не существует, как бы, ну, как бы, квинтэссенции или сути страдания. Да? Вот, суть наслаждения – это проявление праны. Прана есть. Она исходит из нашего «я». Ну, не выбросить, что праны нет. Прана есть. Она проявляется либо как энергия, либо как сознание, или от гармоничного их проявления как наслаждение. А вот, допустим, такой антипраны страдания нет. Вот вы будете при изучении восточной философии, величайших, скажем, трактатов, таких как трактаты Шанкарачари и других очень уважаемых учителей, сталкиваться с понятием недвойственности. То есть иногда это называется адвайта. Ну, двайта, друзья, это санскритское слово, не русское. Как вы понимаете, означает два. А, знаете, подобно приставке, это как он называет, приставка, как это называется, в английском языке, да, означает отрицание. То есть вот на самом деле даже через такой простой анализ понятий можно вывести общие индоевропейские корни, к которым восходят и русский язык, и английский язык, и еще фактически все языки, они восходят к одному языку, который назывался барейский или ностратический. Да, так вот, мы сталкиваемся с вами, вернее, как мы с высочайшей такой, высочайшим полетом философской мысли Востока, мы сталкиваемся с понятием недвойственности, что, по сути дела, нет противопоставления. То есть нельзя сказать, что есть что-то изначально злое, или что-то есть изначально доброе, или что-то есть изначально хорошее и изначально плохое. Просто этого нет во Вселенной, друзья. Не потому, что эта философия как бы так декларирует, а просто этого нет. И вот... как бы продолжение всего этого в чисто практическом смысле мы видим вот в этих положениях о том, что, знаете, что есть свет, но нет тьмы. Тьма это всего лишь отсутствие света. Итак, если образно, или по-другому, что есть основа для счастья, но нет основы для несчастья. Это если вы будете встречаться с нытиками такими, знаете, закоренелыми нытиками. Есть такие люди, которые ноют, вечно им не слава Богу. И вот они говорят, что вот здесь этот мир юдоль печали, ну как же так, там вся моя жизнь очень плохая. То есть они ноют, им нравится ныть. А более того, начинаешь с ними разговаривать, они говорят, что ну как же так, весь мир построен на страданиях. Да нет, друзья. Мир извращает наслаждение, и отсюда рождаются страдания. А мир построен на, в общем-то, вот этом положительном импульсе, праны. Надо сказать, что это достаточно, как вам сказать, сильная философия. Она не перекладывает ответственности на кого-то другого. Обычно человек в своей слабости склонен винить во всех каких-то своих трагедиях кого-то другого. А вот политическая партия виновата, а вот коммунисты виноваты, а вот капиталисты виноваты, а вот демократы виноваты. а вот виновата там война, а вот еще, вот все начинают кого-то всегда винить. Но, собственно говоря, если проследить вот с позиции этой философии Адвайты, то по большому счету, если и надо кого-то винить за ваши страдания, то только лишь вас самих, больше некого. И вы знаете, на самом деле это не очень приятная философия для многих. Гораздо легче жить, ничего не делая, не работая над собой, а найти какой-то, знаете, источник неустранимого зла. То есть такое, знаете, принципиально неустранимое зло, скажем, апрана. Вот есть прана, положительно, да, вот апрана, да, вот после апраны ты не потянешь. В этом отношении, вот помните, даже был одно время очень популярный этот сериал этих, как его, «Звездных войн». Понятно, американцы-то не особо там книжки читают, философские трактаты, я не знаю, там, собственно, заставить там кого из них Библию прочитать, это, наверное, уже подвиг. Вот, а уж там какие-нибудь другие философские там воззрения, типа там Корана или там каких-то канонок ханжур буддийского или еще чего-нибудь, это просто уже профессора, наверное, философии. То есть масса достаточно серая там. И как бы вся философия у них изучается либо по фильмам, либо по комиксам. Что по-своему тоже очень, может быть, выход, да? Выход, некогда им читать там «Войну и мир», а так пролистал три страницы, все стало понятно. Вот. И вот даже в этом сериале «Звездных войн», вы помните, да, там было противопоставление силе света и силе тьмы. Там, бойся, значит, этой самой темной стороны, значит, да, и так далее. А не бывает на самом деле в чистом виде силы тьмы. Все так плавненько перетекает из одного в другое, что нельзя сказать, где заканчивается одно, начинается другое. Все вопрос в том, как мы этим пользуемся. Вот. Поэтому вот точно так же и здесь, в этих наших рассуждениях, выясняется, что строить, допустим, аксиоматику или строить какие-то реальные советы, как жить на вещах заведомо эфемерных, безумие. Ну, представьте, вы плывете на корабле, и вам для ориентирования нужен маяк. Что такое маяк? Это источник света. Вы можете на источнике света построить систему координат. Сюда плыви, туда не плыви, там рифы. А вот построить маяк на понятии тьмы невозможно, потому что если ничего не светит, если везде одинаково темно, то все равно куда плыть. То есть маяка тьмы не бывает. Его просто не бывает, да? Вот. Вот точно так же и здесь, в этих принципах йоги, которые говорят нам о том, что нужны именно реальные какие-то наработки, опора на реальность, а не на то, чего нет, но что иногда очень кажется, что есть. Поэтому понятие страдания, да, есть. Более того, каждый из нас знает, что такое страдание. Но вот осознание сути его к нам приходит очень нескоро. Так, еще кто хочет что сказать? Да, пожалуйста. Микрофончик.
Открытый международный йоговый университет, Воробьева Алена.
Нет, давайте, друзья, все-таки канонизированно остановимся. Да, открытый. Потому что мне здесь предлагали, давайте, говорит, поменяем местами. Будет открытый международный йога-университет, а сокращенно как получается? ОМ, значит, йога-университет, значит, это сокращение, что там? Да, ОМ-Ю, да? То есть, ОМ тебе, ну, то есть, знаете, как вот они ж любят сокращать, то есть, ОМ тебе, да? То есть, на первый взгляд, вроде как такая находка, такая биаровская, но с другой стороны, друзья, ну, господи, это мелочь. Смысл в чем, что народа-то у нас очень много где. Вот в Японии сейчас там Басим, слава богу, связался, все там в порядке с нашими японскими студентами, хотя кое-кто вот прям вот там непосредственно и живет, что называется так, чуть ли не на соседней улице, да, вот, от этих всех этих японских Чернобылей. Вот. И слава богу, у них все нормально, все вроде живы, здоровы. Но вы просто не представляете, сколько я писем получаю изо всех сторон света. Причем, ну, люди наши после открытия границ ровным слоем пыли распределились по всему земному шару. И вдруг им надо начинать там быть скучно. Ну, собственно, здесь живешь без йоги, тошно рано или поздно становится. А там-то тем более. Знаете, как это у классика, и скучно, и грустно, и некому морду набить. Вот, да. И понятно, что они пытаются как-то поддерживать связь там, с родиной, ну, с русскоязычной ментальностью. И понятно, кто из них интересуется йогой, и они рано или поздно нас находят. А так как это люди совсем изголодавшиеся, они уже на, прошу прощения, вот это фуфло не клюют. Их уже не удивить ни гирляндами этими индусскими, ни умничаниями вот этими западными, да, фитнес-йоги. Они что-то ищут настоящее. И рано или поздно они к нам приходят. И я вам должен сказать, что это одни из самых сильных людей. Ну, во-первых, надо действительно иметь смелость, чтобы вот так вот махнуть за границу, да. Не каждый на это способен. То есть уже в самом характере есть такая, знаете, вира-бхава, то есть черта характера героя. И поэтому сказать, кому мы принадлежим, очень трудно. Тем более, если вспомнить, что там на Украине огромное количество, там в Белоруссии, там в Казахстане. Да где наших студентов нет? Вот откройте карту, посмотрите. Причем учтите, что на одного оставившего свои координаты приходится по меньшей мере 10, кто по разным причинам этого не сделал. Очень нас много везде. Да, но я прошу прощения, прервал.
Международный открытый йога-университет Воробьева Алена, очная студент, четвертая группа. На прошлой лекции мы пытались разобраться, каким же образом соблюдение третьего принципа йоги ускоряет йоговские процессы. Да, очень интересно было послушать. Вот.
Меня, да?
Да, потому что, к сожалению, да, мы не пришли к правильному ответу. И, как я поняла, что отказываясь от страданий, мы отказываемся от неведения, приближаясь к своей истинной сути, к состоянию ананды. И таким образом мы можем являться как бы гостями из будущего для самих себя, из позиции нас более высокодуховных, как бы расширять нашу свободу.
Вот мне очень понравилось ваше высказывание, что отказываясь от страдания, мы отказываемся от неведения, друзья. И вот в этом можно сказать спрессованные все быстрые методы йоги. То есть вот страдания в нашей жизни бывают растворенные, они уже, знаете, как в чае, плавает там соль или сахар, пьешь и невкусно, или вкусно. Вот. А бывают в потенциале. То есть, знаете, иногда накидаешь несколько, у меня был такой случай, я вместо сахара однажды в чай положил соль. Наложил несколько ложек, так как любил очень сладенькое все пить, но не размешал. И вот сверху пью, еще пока раствор не дошел доверху, нормальный вкус, сахар не дошел. Потом что-то не понравилось мне. Я давай мешать, еще сильнее. Вот. А потом что-то заговорился, и так помешивая, да, и потом попробовал, все. Вот. И вот, друзья, неведение, это как вот этот слой соли, на дне стакана нашего чая, который мы считаем, ну, как бы сладким, да? И можно поставить смело знак равенства вот с отказом от неведения, с отказом от страданий. То есть можно ждать, пока эта соль растворится, и попробовать ее на вкус. А можно не ждать, вычерпать ее и выкинуть, да? Вот как бы страдания... Это как бы спрессованные неведения. То есть, помните, да, поговорку там, ложкой дегтя можно испортить бочку меда. И даже одной ложки достаточно, чтобы отравить жизнь. А представьте, что там у вас не ложка этого дегтя, а цистерна железнодорожная. И можно вот так вот перепробовать. А может быть, следующая ложка будет послаще, получше для меда. А можно сразу отказаться от цистерн. перепробовав каждую ложку, у вас уйдет много жизни. А если вы сразу откажетесь от всего дегтя, вам не надо пробовать. Но, к сожалению, люди вот этого не понимают, перехода между неведением и страданием. Если бы не было неведения, никогда бы не было страданий. Как только мы избавляемся от неведения, страдания исчезают, как если бы их не было. Еще раз я хочу, вот в нашей последней лекции, я приводил этот пример, что задают вопрос, а вот йоги, они достигли высших состояний. И, казалось бы, достигли состояния сверхмогущества. Что мешает им для всего человечества взять и устранить все страдания? Ну, вот они такие сверхспособности имеют. Они действительно, как утверждает йога, имеют все сверхспособности. Но здесь маленькая принципиальная трудность. Сделать это невозможно. Устранить все страдания мира, это то же самое, что устранить все неведение мира. А устранить все неведение мира ты можешь только лишь в одном случае, помочь человеку самому избавиться от неведения. Почему? Потому что он свободен. И он в этом смысле равновелик по силе. Только лишь человек, достигший состояния йоги высшее, он уже как бы осознает и пользуется сознательно этими сверхспособностями. А мы с вами пока еще также пользуемся этими сверхспособностями и направляем их на то, чтобы поддерживать свое неведение и, как следствие, поддерживать свое страдание. То есть мы сами творим, ну как бы, наша сила равна силе Абсолюта и равна силе потенциально каждого человека, здесь присутствующего. И вот мы направляем эту силу на ту, которую, силу, с помощью которой Абсолют создал весь этот мир, продвинутый един пользуется ей по своему усмотрению, так как он заблагорассудит, а мы этой же самой силой, с помощью которого Абсолют создал мир, творим свои страдания. Мы финансируем свои же собственные, как говорится, проблемы. Вот. Вот. Я перебил, и все уже. Да, еще кто? Да, пожалуйста. Нет, нельзя.
Международный открытый йога-университет, Галина, группа 4. На прошлой лекции мы ввели знания наизусть первого, второго, третьего принципа.
Ой, как хорошо напомнили, а я бы забыла. Адреналин, кнопка, да. Кто нам сейчас первый принцип по памяти? Правильно, правильно. Но я все равно вспомнил, не переживайте. Было бы это чуть попозже или чуть пораньше. Ну, что ты сказала?
Михаил Колесник.
Михаил. Нет, стоп, Михаил. Кто у нас за компьютером сидит? Сереж, открой нам, пожалуйста, значит, каноническую формулировку первого, второго и третьего принципа йоги. И зачти. Будем зазубривать. Помните, как в этом самом в анекдоте? Сперва услышь знание, да, потом зазубри его, потом и так далее. Значит, ладно, пока Сергей ищет, мы нажмем адреналин кнопку, и кто-нибудь улыбнется нам искренней улыбкой, выполняя позу хатха-йоги.
Лилия Трофимова.
Здесь? Нет, следующий. Следующая жертва.
Анна Казачкова.
Здесь? Тоже нет. Следующая жертва.
Алексей Тарасов.
Здесь? Да что ж такое?
Анастасия Дивеева.
Так, коврик, друзья, организуйте. Ага. Какую-нибудь позу посложнее и с улыбкой, искренней. Направо, налево, да. Хорошо. Так, замечательно. И следующий кандидат, адреналин кнопки, похвалит себя от души. Какой он молодец.
Так. Ирина Рыжова.
Здесь? Следующий. Сейчас всех
переберем.
Здесь? Сейчас всех переберем. Да, вперед.
Я хочу себя похвалить. Международно открытый Юго-университет, Ирина, группа 4. Я хочу себя похвалить за то, что я заработала денег и помогла своей маме съездить, получить английский язык в Лондон.
Супер, супер. Супер. Отлично. Так, ну что там, Сереж, с принципами как? Кошмара. Друзья, кого мы выпускаем? А, хорошо, о, все, вперед. Все, Сереж, нашлись. Ага. Микрофончик.
Зачитать, да?
Да. Первый, второй, третий принцип йоги. Будем это, измором. Ну ладно, можно.
Хорошо. Первый принцип йоги. Вы обязаны строго соблюдать первый принцип йоги. Он гласит, вы должны всеми силами стараться не причинять вреда ни одному живому существу. Без крайней на то необходимости, если нет возможности не причинять вред, то вы должны поступать так, как велит ваш долг. Первый принцип йоги – это суть принципа ахимсы. Это принцип применения сверхлогики в личной жизни.
Второй принцип.
Второй принцип йоги. Вы обязаны строго соблюдать второй принцип йоги. Он гласит, вы не должны тратить свою энергию и направлять свое сознание на все то, что не ведет вас на достижение целей, которые вы себе поставили в вашей работе, учебе, отдыхе или йоге. Прежде чем вовлечься в очередное дело, спросите себя, а ведет ли оно вас к вашим целям? Если нет, то вам следует отбросить его как уводящее в сторону и ненужное. Второй принцип йоги – это суть принципа брахмачария, принцип применения логики в личной жизни.
Угу, чудесно. А третий есть там?
Третьего нет.
Нет, кто помнит?
Но...
Да, пожалуйста, да, конечно. Микрофончик, друзья.
Можно бы так сказать.
Международный открытый йога-университет, Марина, группа 3, очный студент, куратор Хатха и Раджи Йоги.
Отлично. О, я, кстати, вот хотел обратить внимание, друзья, кураторы, это же звучит гордо, да?
Третий принцип йоги. Я отказываюсь от страданий. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я всегда буду помогать тем живым существам избавляться от страданий, когда я в силах им в этом помочь. Или немного другими словами. Я отказываюсь от страдания и продерживаю страдания неведения. Я волей заявляю, чтобы в моей вселенной больше не было страданий. Я с радостью буду делать все от меня зависящее, чтобы устранить страдания каждый раз, когда я буду сталкиваться со страданиями живых существ, или когда будет нужна моя помощь, или я в силах буду помочь в устранении страданий других. Но если кто-то пытается заставить меня страдать, я не буду принимать это страдание.
Угу, отлично, хорошо. Друзья, формулировки трех принципов йоги, они не такие, как, знаете, вот, как там, формула Эйнштейна, Е равняется МЦ в квадрат, хотя бы по той простой причине, что мы оперируем языком. Вот, и мы оперируем какими-то словами. При переводе, тем более при переводе таких очень, как бы сказали, сложных философских дефиниций, как то первый, второй или третий принцип йоги, безусловно, возникает некий такой... коридор терминов, акцентов и так далее и тому подобное. Главное сохранить смысл. Смысл. Поэтому, конечно же, когда вы будете сами цитировать первый, второй или третий принцип йоги, ну, как-то у вас они могут отличаться по подбору слов, но все равно лучше как-то зазубрить какой-нибудь один вам понравившийся, передающий смысл, дабы не путаться, не забыть что-то важное. Ну, к примеру, что первый принцип йоги – это не причинение страдания, но тут же косвенно всплывает понятие долга. или, как там сказано, крайней необходимости. Второй принцип йоги – это не просто, так сказать, не растрачивание своего потенциала праны через сознание, то и энергию, а еще понятие выбора цели. То есть цель, которая, ну, не оговаривается в йоге. Собственно говоря, все равно какая цель. Аналогичная же ситуация с третьим принципом йоги. Здесь мы что с вами видим? Мы видим с вами, во-первых, как бы личностный отказ от страдания, личностный отказ от неведения, и в то же самое время полнейшую активную готовность помогать в этом другим живым существам. То есть всем тем, кто волеизъявит также отказаться от страданий, мы как бы мы берем на себя обет им помогать. То есть, вот опять же, отсюда, кстати говоря, возникают вот эти вот принципы тайны и принципы открытости. То есть, ну а как можно помочь человеку отказаться от страданий? Ну, легче всего уничтожить его неведение. А как легче всего уничтожить его неведение? Это, ну, действительно, донести какие-то знания, но еще иногда гораздо лучше это привести свой личный опыт. Уж личный-то опыт ваш собственный, да, это даже не то, что вы там прочитали в умных индийских книжках, а то, что на своей шкуре вы пронесли. Вот, то есть я к чему, что выберите, конечно, себе любую формулировку. Более того, эти формулировки можно шлифовать. Вы понимаете, достаточно серьезная и трудная задача для нас излагать аксиоматику йоги и тут же шлифовать каждую фразу. Дай бог, что мы ее просто адекватно переводим с позиции сознания, энергии, так сказать, с позиции бхавы. Вот. И поэтому, безусловно, формулировок-то может быть много, но надо на какой-то остановиться. Так, чудесно, друзья, чудесно. Времени мало, а работы много. И сейчас мы давайте перейдем к нашей основной теме – свобода и чувства. Кто нам даст определение, что такое чувство? Да. Угу, чудесно. Вот-вот, завели правильно, завели толковые слова.
Международный открытый университет, Анна, группа 4. Здесь два листа про чувства.
Хорошо. Давайте прочувствуем все эти два листа.
Все читать, да?
Ну, основной, да. Мы остановимся, когда...
Чувством называется природная способность живого существа, инстинкт, который связан с преимущественным развитием какого-либо из органов чувств. Пятью чувствами называется способность человека или живого животного слышать, видеть, обонять, осязать, ощущать вкус. Чувство самосохранения – это инстинкт живого существа, который направлен на то, чтобы избегать опасности и рискованных жизненных ситуаций. Шестое чувство – это интуитивное, неосознанное ощущение чего-либо. Ну, я пропущу.
Ага.
Чувством собственного достоинства называется умение человека оградить себя от унижений, уважения к своей свободе, к достоинству.
Ну, на самом деле этого достаточно. Как бы есть такая затравка, зацепка для размышления. Итак, друзья, давайте-ка мы с вами поразмышляем. Вот весь окружающий нас мир. Собственно говоря, откуда мы знаем, что он существует? Благодаря нашим органам чувств. То есть, вот как было замечено, у нас есть 5 органов чувств. Давайте их перечислим. Обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Вот как бы считается, что это 5 основных чувств. Но, знаете, на самом деле тоже есть известная трудность. Скажем, а если у меня в животе заурчало, это что за чувство? Осязание, обоняние. Или более такой, как бы, более трудный. А вот я нахожусь в эротическом приподнятом состоянии. Это что за чувство? Нет, возбуждение понятно, но возбуждение чего? Чего возбуждение? Какого? Каких органов?
Всего тела.
Вот. Видите, известное, да, известное, правильно, правильно, всего тела, да. А вот, в таком очень уважаемом трактате, который был написан Шанкарачари, который называется «Саундария Лахари», а первая часть из «Саундария Лахари» называется трактатом «Ананда Лахари», фактически мы имеем в этом трактате как бы сжатую сублимированную йогу. И в очень поэтичной форме. Все мои попытки как бы пролить свет на Саундария Лахари и Ананда Лахари, что является основой йоги Шривиди, они заканчиваются очень странно. Вот все, что я в свое время сделал, то и осталось. Сейчас, благодаря очень большим усилиям, не сейчас, несколько лет назад, мы нашли одну очень адекватную книгу, выверенную. Один ученый западный не поленился, поехал в Индию, нашел все сохранившиеся и доступные на сегодняшний день тексты Ананда Лахари, Саундария Лахари, просистематизировал их. Более того, перефотографировал, более того, перевел, более того, отследил из всех копий, какая копия является порождением чего. Ну, то есть можно определить, что, допустим, это было переписано из этого. То есть такое дерево, разветвление сделал. Более того, дал очень вменяемый комментарий с тем, что называется прайога. На самом деле Ананда Лахари и Саундария Лахари, помимо своей философской нагрузки, еще является трактатом по прайоге. Каждая из стих является мантрой, дарующей свою собственную сверхспособность ситхи. Причем, знаете, такого плана, плана прайоги, друзья. То есть, как автомат Калашникова. Значит, этот текст вот уже пытаются перевести года три. Все люди, кому я даю этот текст, исчезают. Какая-то мистика. Я не могу понять, в чем дело. Книжка лежит на английском, даже не на санскрите. Все, кто берется за перевод, исчезают. То ли действительно сильная прайога, и пока там старые зацепки кармические не расцепишь, нечего там и дальше смотреть. То ли наоборот благо, даже само прикосновение к этому тексту как бы позволяет переосмыслить всю свою жизнь и действительно вернуться к старым неразрешимым проблемам, их разрешить, прежде чем пройти дальше. Я не знаю, в чем дело, но этот очень важный труд до сих пор лежит у нас вот на полочке вон там. Никому не... Да, очень маленькая... Да, непереведенный, хотя каждому из вас просто... Да, это, знаете, вот Саундария Лахари, Ананда Лахари, это грань или отблеск, очень хорошо там представлена йога влюбленности. Ну, правда, там и тантра-йога, и йога союза сексуального также. Это, кстати, аналог, некий аналог триады. Ну, своя ветка развития пошла. Да, так вот... Я к чему эту всю долгую историю такую, знаете, мистическо-таинственную? Книжка действительно очень редкая. Есть там положения, которые даже люди, считающие себя знатоками в Шривидии, не знают. Это я знаю, я лично знаю точно. Почему? Потому что я читал их произведения на предмет Ананда Саундария Лахари. И, мягко говоря, где-то шла неадекватность. Вот там все очень красиво. Тираж очень маленький. И самое приятное, там цветные есть вклейки, оригиналы рукописи. То есть вот он сидел там, йог или егиня, я не знаю, средневековье, и от руки раскрашивал это все. Было всего 4 цвета. То есть не как у нас сейчас палитра 250 миллионов на компьютере, а всего 4 канонических цвета. И вот, значит, все это нарисовано. Ну, сразу скажу, чтобы не интриговать, это примерно, знаете, как маленькие дети рисуют эти самые, там, дядя, тетя, там, дерево, примерно из той же серии. Да, но говорю я по другой причине. Есть там один афоризм про пчелу, точнее, про последователя йоги Шривидии, и звучит он примерно следующим образом. Пусть я буду подобно пчеле, имеющей, значит, 6 ног и полностью погружающейся в тебя, как, ну, имеется в виду, как пчела в цветок, как если бы эти 6 ног были мои 6 органов чувств. И вот тут такое бабах сразу, знаете, машина стоп. Какие 6 органов чувств? Мы же с вами только что перечислили 5. 6-е это откуда взялось? Вот в определении, которое прозвучало, значит, здесь было приведено и намеки и на чувство интуицию, и на чувство собственного достоинства. Ну, можно было бы еще очень много производных такого же плана чувств сделать. Но, как вы понимаете, Шанкарачарья, основатель Адвайта Веданты и фактически величайший учитель человечества, фактически раскрывший глаза и до сих пор, знаете, язык его предельно логичен и лаконичен. Примерно на таком же языке, наверное, пишутся современные трактаты по высшей математике или по теоретической физике. Ничего лишнего. Только то, что надо. Но так емко, что можно расшифровывать, расшифровывать и расшифровывать. Так вот, под шестым органом чувств подразумевался разум. Наш разум, друзья, на который мы, люди западные, привыкли молиться, как на Бога. То есть западный человек, нигилист, он подменил понятие Бога или понятие, ну, в каком, в хорошем смысле Бога, не в таком сектантско-средневековом, а вот в таком абсолютном, понятием разум. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые мы имеем в сфере науки. Так вот, в таком тексте, как Ананда Лахари, разум низведен, друзья, с трона правителя всего лишь до слуги, который формально мало чем отличается от органа чувств, такого как осязание, обоняние, слух. То есть получается, что мы весь наш мир действительно как эта пчела шестиногая ощупываем с помощью 6 органов чувств. И разум, по сути дела, выступает в качестве одного из органов чувств. Как если бы это был запах, обоняние, осязание, там, слух, зрение. Вот. И если вот маленькое-маленькое такое замечание Шанкара Великого, Шанкарачарьи, учесть, зная трактат Шривидии, который является частью Саундарья Лахари, то все становится на места. И можно очень легко объяснить действительно, что такое чувство, когда у меня в животе забурчало, или чувство, когда я чувствую эротическую приподнятость. То есть добавляется фактор разум. То есть не просто набор чувств, которыми мы привыкли называть чувствами, да, но еще как бы чувства как разум. И вот в их переплетении рождаются самые удивительные, знаете, такие букеты. Вот как эти, кто там у нас, духи делает. Хотя нет, не хочу, терпеть не могу парфюмеров вообще. Загадили все, что только в метро зайти не могу. Идет какая-нибудь девица, от нее вот буквально, как напалм вокруг это, все разбегаются. Мне кто-то говорил, что там одна из составных частей, там по химической формуле что-то эквивалентно, то ли фосгену. Фосген это отравляющее вещество, в Первую мировую войну людей травили, да? Сейчас парфюмерию делают. Ну, я знаю, что если люди долго занимаются пранаямой, и не дай бог, такая девица рядом пройдет, все, одышка начинается. Потому что, ну, очень сильное воздействие. Да, так вот, лучше возьмем какого-нибудь, кого? Кто у нас еще? Сомелье, да? Человек, который, как это, определяет букет, скажем, хороших там французских вин. И тоже ведь очень много факторов. Был ли урожай такого-то года? В такой-то провинции, на солнечном склоне холма или на затененном. Там этих нюансов я вам передать не могу. Но все это складывается в совершенно свой неповторимый букет и аромат. Вот точно так же и наша жизнь. Иногда наложение двух, трех или большего количества чувств рождает вот такой эффект, который ну, трудно даже для себя объяснить, что это за чувство. И еще раз, с формальной точки зрения, помогает только лишь вот это высказывание Шанкарачари, чтобы хоть немножко так разобраться. Но вопрос в другом, друзья. Неважно, отнесем разум тоже к органам чувства. И давайте проанализируем, а как же это все связано с понятием свободы. Кто хочет поразмышлять? Пожалуйста.
Добрый день, Алексей, вольный слушатель. Я так понимаю, что это, видимо, имеется в виду свобода от воздействия какого-то определенного чувства, в том числе разума. То есть, сколько вот я йогу изучал, очень часто делаются акценты на то, чтобы освободиться от влияния, допустим, эго, влияния разума и так далее. Чтобы не ум, допустим, слух или какое-то иное чувство контролировало человека, а подчинялся ему, чтобы человек с помощью вот этих чувств, соответственно, мог познавать мир адекватно.
Ага, вот такая точка зрения. Пожалуйста, микрофон.
Международный открытый университет, Анастасия, группа 4. У меня возникла такая картина, что майя, воздействуя на органы чувств, она порождает ассоциации. Вот я слышу какой-то звук, и я не откуда слышу, а я слышу, например, там шум ветра. И я называю так или иначе те или иные явления. И вот как раз, когда мы погружаем все органы чувств в абсолюты, когда мы говорим «я», и разум хочу погрузить в себя, и видеть себя, слышать себя, чувствовать себя. Вот тогда и наступает, ну, как-то просветление, самадхи.
Интересная точка. Еще кто хочет поразмышлять, пожалуйста. А где у нас второй микрофончик, друзья, чтобы так... Ага, да, хорошо.
Международный открытый йога-университет, ОЗА, группа 4. Хотелось бы попробовать связать с понятием рита.
Ага.
То если эти все чувства гармонично переплетаются и находятся в общем находятся в гармонии, то мы ощущаем состояние ананды, счастья. А это подводит нас к понятию свободы, увеличивает нашу свободу.
Хорошо, друзья. А давайте немножко усложним такой момент. Вот, скажем, я что-то увидел. Иду я по улице, смотрю, автомобиль новой марки. Говорю я себе, хочу. И другая ситуация. Я иду по этой же самой улице, стоит тот же самый автомобиль. Но, скажем, между мной и автомобилем в этот же самый момент рабочие проносили большой такой транспарант рекламный. Вот они собирались на ближайший орешник, что называется, прибить. И вот так получилось, что как раз я напротив автомобиля этого иду, а они тащат в противоположную сторону этот транспарант и загородили мне, значит, вид на этот автомобиль. Я увидел транспарант, ничего больше не увидел, пошел дальше. То есть в первом случае я увидел этот автомобиль. Я стал думать, хочу, где бы мне денежек взять, надо занять. Не, занять никто ж мне столько даст. Украсть, да попробуй укради сейчас. И вот начинаются рождаться все эти схемы. И вместо того, чтобы, скажем, весенний день, птички чирикают, девушки в мини-юбках ходят, то есть все цветет и пахнет, да? И, казалось бы, мне бы радоваться жизни, а в голове, значит, вот этой занозой сидит эта мысль, автомобиль, где хочу купить. То есть, как можно назвать мое состояние? Является ли это состоянием свободы?
Нет, это хочется.
Но мысль увлечена этим желанием.
То есть, нельзя сказать, что я свободен.
Нет, потому что на мысли,
ага,
думать, как заработать на автомобиле.
Хорошо, давайте дальше поразмышляем. Времени у нас, к сожалению, мало. И вот я иду, думаю об этом автомобиле, думаю. Уже, знаете, мне так, как вот в этих комиксах рисуют над головой такое облачко, значит, и там автомобиль, и я такой рядышком открываю дверь, сажусь, или там, знаете, довольный, рулю. Вот. Иду, ничего не замечаю, и вдруг спотыкаюсь, налетаю на девушку. Вот как раз из той в мини-юбке. И смотрю на нее, краса ненаглядная, вы понимаете, да, то есть мгновенно, то есть я на нее смотрю, у меня совершенно другие чувства, да, и вдруг меня посетила высочайшая влюбленность. Я остановился, знаете, как в этом фильме, как он назывался-то, «Лампа Аладдина», как там этот Аладдин: «Я хочу, чтобы на тебя напал тигр! И я убил его, я хочу, чтобы там, ну, в общем, и так далее. Хочу, чтобы что-то такое случилось, а я героически, значит, это самое». Вот, да, и потом я, все, у меня уже другая совершенно мотивация, у меня уже дама сердца, я уже рыцарь. Я думаю, как бы мне себя так подтянуть, а из-за этого у меня брюшко, я так раз втянул, да. То есть начал ходить там в гимнастический зал. Ну, то есть, как бы себя в порядок приводить. В общем, рано или поздно йогой занялся. То есть, и как бы понятно, что начал собой заниматься. И стал и физически более выносливый, и интеллектуально уже перестал интересоваться только машинами и футбольными матчами. А стал еще и о высшем думать, да, о девушках. Вот, и, вот, да, и это самое. Ну, то есть это меня привело на качественно новое состояние, да, то есть это заставило меня шевелиться. И вдруг я понял, что степень моей свободы расширилась. Да, я уже как могу, как, знаете, средневековый рыцарь во имя дамы сердца сразиться, значит, вот этой вот палкой на коне. А до этого-то, собственно, в машину-то с трудом залазил со своим брюхом. То есть, получается, что вроде как бы тоже чувства были, да, тоже вот что-то я увидел, но последствия совсем другие. Кто хочет поразмышлять еще на эту тему? Да, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Катя, группа 4, очный студент. Но мне вообще кажется, что пока мы привязываемся к чувствам, к ощущениям, мы вообще не свободны. Вот, такая точка зрения.
Пока мы привязываемся к чувствам, к ощущениям, мы не свободны.
Да, пока мы себя привязываем. Когда мы осознаем, откуда у нас берутся эти ощущения, чувства, и мы понимаем, откуда они возникают, и можем ими управлять, тогда мы как бы продвигаемся к свободе.
Ну вот я не понимаю, откуда у меня берется влюбленность к даме сердца, чтобы во имя нее подвиг совершить. Но я ведь все равно, даже не понимая этого, то есть течение обстоятельств приводит к тому, что степень своей свободы расширяется. А в случае автомобиля наоборот. Так, друзья, времени больше нет. Давайте, я прошу прощения, да.
Международный открытый йога-университет, Анастасия, 4-я группа, очный студент. Я хотела бы заметить, что влюбленность – это чувство сверхлогичное, которое, мне кажется, не зависит от наших личных проявлений. Поэтому вот то, что вы увидели машину и влюбились в машину, это ваша личная проблема. А то, что вы шли и влюбились в девушку…
Это проблема, да, это проблема абсолюта, да. Ну, замысловато, конечно, но здесь вопрос даже не в том, не в смысле, ведь я машину увидел глазами, подошел благоговейно ее, ощупал руками, понюхал, понимаете, ногой пнул этот сам, заглянул, значит, там чего-то, да, там и так далее. То есть я ведь задействовал органы чувств, и точно так же девушка, я тоже ее увидел ведь глазами на самом деле. Так, пожалуйста, кто не говорил, да, кто рта не раскрывал, давайте раскроем. Да, пожалуйста. Ага.
Открытый йога-университет, Вячеслав Кондратов, 3-я группа, очный студент. На мой взгляд, здесь речь идет о проявлении высшем. То есть, если мы видим, что высшее к нам через эту девушку, то есть, если мы видим через эту девушку высшее, да, то это нас как бы вдохновляет, заставляет быть выше, лучше, чище, то есть идти как бы вперед. Вот. Ну, возможно, конечно, высшее светит и через машину, конечно. Вот.
Да, вот в этом проблема-то.
Да, ну, не знаю.
Кто выше? Да, пожалуйста. А, да, туда тоже микрофончик это.
Меня Александр зовут.
Ага.
Вольный слушатель. Мне кажется, тут идет больше речь о том, что возникает увлеченность, которая порождается нашим разумом, который, опять же, служит нашему высшему «я» в... Ну, в стремлении помочь нашему волеизъявлению высшего «я» как воплотиться в жизнь.
Ага.
Максимально быстро.
Ага, ага. Интересно, еще кто? Да, давайте, друзья, да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, 4-я группа, очень студент. Я думаю, что чувства каким-то образом способствуют возникновению, наверное, напрямую ассоциативных связей. Мы говорили, что ассоциативные связи в принципе нейтральны, поэтому куда они нас приведут, это уже, наверное, зависит от того, вот
как-то. Хорошо, друзья, давайте по-другому. Я пень бесчувственный. Обостряется или притупляется? Так, еще кто хочет? Да, пожалуйста, да.
Международный открытый йога-университет, Куликов Андрей, группа 4. Я на самом деле считаю, что и в том, и в другом случае мы на самом деле свободны. Я имею в виду в первом случае с машиной, и во втором случае с девушкой.
Да, 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 интересно, ага.
Более того, я считаю, что и то, и другое желание, вообще, наверное, как любые желания, они в той или иной степени ведут нас куда нужно, просто, может быть, витиеватыми путями. То есть развивают. Если условно, опять, как мы упомянули пня, который ничего не понимает, не слышит.
И ничего не хочет, да.
То есть он мало что как-то мир это воспринимает. Вот здесь ситуация сложнее. Если мы человек и что-то хотим в этой жизни, то у нас как минимум есть стремление развиваться для того, чтобы достичь машины, там, не знаю, квартиры, что-то еще, не знаю, девушки. Вот с пнем сложнее. То есть в любом случае, ну то есть он не понимает ни девушку, ни
машину,
ничего не хочет, и он пока долго-долго еще будет пнем, наверное.
Объясняю,
а вот с нами все-таки уже попроще. Так что, ну, вот.
Хорошо, интересная точка зрения. Вот я хочу маленький акцентик такой добавить на следующую лекцию, потому что на этом мы не успеем ничего толком разобрать еще. Там где-то на горизонте из-за вот этой вот пелены Майи высунулись большие-большие уши желания. То есть вот, и потом опять спрятались, да.
Я хочу сказать, что чувство – это проявление живых существ. То есть мы что-то ощущаем и как-то реагируем на окружающий мир. Вот, и нужно это живым существам для того, чтобы жизни было больше, чтобы жизнь была лучше. И вот там машину мы увидели и думаем, что будет нам хорошо, когда эта машина будет там в нашем распоряжении, там мы сможем впечатление произвести хорошее на девушку.
На девушку, да, да.
И там сможем быстрее перемещаться там, в пространстве. Вот, ну, вот такая мысль.
Это, знаете, один учитель тантрического буддизма как-то на своих лекциях такой пример привел, что если вы хотите завоевать расположение девушки, то, конечно, можно за ней гоняться, значит, и пытаться ее схватить за рукав, но она, скорее всего, вызовет полицию. А если ты подъедешь на дорогой иномарке и достанешь свой толстый кошелек, то у тебя больше шансов привлечь внимание, что называется, девушки. То есть в этом ключе выходит, да?
Чувство – это проявление живых существ, и нужно они для того, чтобы жить лучше. Чтобы
Друзья, давайте еще вот такой тоже акцент немножко. А, собственно, почему нам ценна машина? Да, вот кому как? Давайте вот такой блиц-опрос. Кому для чего нужна машина? Давайте, друзья, вот для чего нужна машина? Почему есть... Так, давайте по очереди. Только. Без представления можно быстро.
Для обеспечения своей свободы.
Ну вот он уже, я хотел это подчеркнуть, да, чтобы много сказали там, для экономии времени, еще для чего? Для чего машина нужна?
Комфорт, престиж,
еще что? Ну, собственно, да, друзья, ведь на самом деле такая очень интересная вещь получается, что чувства-то высвечивают какие-то вещи, могут высветить машину, могут высветить девушку, могут высветить что-то другое, но вопрос, что к чему-то одному мы тянемся, а к чему-то другому не тянемся. И вот какая связь со свободой? Вот давайте на этот вопрос мы ответим на следующей лекции. Вот. Продолжим, значит, размышлять, и в качестве домашнего задания будет желательно все это прослушать, что мы сегодня с вами тут такое насочиняли, напридумывали, напереоткрывали. И на следующее занятие что-то свое сказать. Так, друзья, время у нас подошло к концу. На сегодня все. Ура!